Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы начинаем серию, и сегодня мы говорим о протестантизме. Кстати, нам из интернета приходили. Я напоминаю, что Елена Сьянова у нас сегодня в студии. Не могли бы вы объяснить, Максим, студент РГГУ, почему просвещение не сумело изменить это направление, то есть не перенаправило дорогу к иному обиталищу? Просвещение и реформация, это, кстати, там больше, я бы сказал, контрреформа сыграла большую роль параллельно с просвещением.
Да, просвещение сделало такую попытку, так скажем. Попытка оказалась недостаточно радикальной. Потом я ведь рассматриваю сейчас такой одну из дорог, по которой пошла реформация. Но, безусловно, реформация — это и вывод религии на, так сказать, более человеческий уровень. Вообще просветители и деятели реформации, они, в общем, в принципе, люди одного полета. Потому что это чрезвычайно полезные для общества, для, так сказать, мирской жизни люди. Это просветить. Ведь реформаторы тоже просветители. Ну, взять того же Лютера. Его заслуги просто перед светским обществом огромны. Но, вы знаете, я думаю, что здесь дело в психологии. К сожалению, наша психика человека еще не вышла из этих пут. Человек очень часто оказывается, я повторю, очень часто человек находится в процессе ослабевания, часто он попадает в сложные ситуации. Ум его еще недостаточно силен. Вот эта слабость, она алчит веры. Очень редко, когда человек всю жизнь только набирает силу. Вот такие титаны, как наши великие писатели, тот же самый, кто-то из ученых, почему они всегда были атеистами? Только к старости приходили к религии. Я не хочу так грубо сказать, потому что они впадали в некую слабость. Но, в общем-то, в принципе, это верно. Они теряли много опор в жизни и пытались компенсировать их.
Почему поисками великим ученым вроде Исаака Ньютона не мешала вера?
Вот надо Ньютона спросить.
Ну, почему? Не мешало.
Ой, Ньютон.
Открывший закон всемирного тяготения.
Это безусловно.
И при этом комментировавший апокалипсис.
Вы знаете,
и рассчитывающий конец света.
Ну, это да. Не мешало, конечно, математикам вообще вера не мешает.
А кому, кстати, мешает? Физикам тоже, кстати говоря, не мешает.
Больше всего гуманитариям.
Ну, гуманитариям все мешают, как известным представителям хореографического искусства.
Вы понимаете, всякая гуманитарная деятельность — это постоянное отрицание, это постоянно нужно себе говорить. Чем больше узнаю, тем больше открываю неизвестного. Это постоянный поиск, это постоянный отказ от статики. Любая вера — это всегда статика.
Нет.
Хотя бы в чем-то.
Нет. Между прочим, протестантизм, в общем, во многом вернул к статике, сделав раз и навсегда единственное и отменив, в общем-то, серьезные вольные рассуждения, не столько вольные, сколько серьезные, к этому в ходе контрреформации католическая церковь там за 300 лет после контрреформации пришла к очень интересным выводам. Протестанты к этому не пришли. Протестанты так и остались в том, что они для себя уточнили в XVI веке. Почти все. Ну, за исключением новых течений, которые появлялись и заодно протестантскими и признаны, как те же самые баптисты. Дальше те, которые когда появлялись, и мормоны, и прочие люди, когда появлялись.
Ну, вот тут вы уже впрямую называете откровенных сектантов.
Почему откровенных сектантов?
Секта,
это очень большие группы людей. Это очень большие группы людей, которые... Поэтому я... Секта что? Ну, если мы снимем отрицательную окраску со слова секта. Да, секта. Относительно небольшая, потом, может быть, и большой, религиозная община. Почему ей не быть? Что это такое?
Никто не говорит, что я не быть.
Вот здесь спрашивают как раз, здесь есть плохо или хорошо. Здесь такое название вот передачи, вот Наталья спрашивает. Да, констатация или здесь скрыто еще какое-то эмоциональное отношение? То есть, по мнению, это есть хорошо
это
или плохо?
Это констатация, а эмоциональное отношение пусть останется скрытым. Это, безусловно, констатация. Без эмоций мы все как-то просто не можем обойтись. Вы знаете, я вот... то сама пытаюсь в чем разобраться. Вот смотрите, такой церковный постулат, такая догма. Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему.
Да.
А вам не кажется, что вот от Лютера к современному сектантству как раз вот этот, эта догма и привела? Потому что человек просто в силу своей психики не может принять отсутствие кумира, отсутствие некоего наставника, некоего духовного вождя.
Кумир и наставник — это
скажем,
разные вещи.
Хорошо,
это вот та
так,
самая прямая, вот линейная, может... магистральная логика. Жизнь моя железная дорога. Вот, вот это приводит. Если, если не сотвори себе кумира, это может быть и на наставнике распространяться. Ну да, конечно, на непререкаемость, например, решений папы. Да, здесь кумир, можно принять это за кумира. Но здесь та же логика, Лен, получается.
Я немножко с другого конца тут к этому подхожу. Человеку нужен обязательно некий материальный, сам материальный человек требует некоего материального объекта, угу, к которому он мог бы обращаться. Человек не может общаться с пустотой. Этот материальный объект, это, ну, это священник, я не знаю, это пастырь, гуру, назовите как его угодно. Или же нужно держать психику человека в железных тисках пышной, яркой атрибутики. Вот когда протестанты замахнулись на посредника и на атрибутику, они выбили, в принципе, две самые важные опоры. И фактически вера зависла. Вот тут мы видим человека в голых стенах, обращающихся
решила,
к кому?
Решила эмоциональности? Решила непосредственного эмоционального восприятия? Почему?
Психологической опоры. Материальное должно обращаться к материальному. То есть, может быть, и не должно. Может быть, и должно быть по-другому. Но это... по-другому не бывает. Человек не может общаться с пустотой. Я повторяю, у него начинаются галлюцинации. Назовите это святыми видениями.
Хорошо, допустим. Но чем же это наиболее крепкая власть, скажем так, вот начиная с реформации, очень серьезная, крепкая, причем проникающая во все сферы жизни, была... И очень часто, я бы сказал, зачастую, статистики у меня нет, и не буду здесь спекуляциями заниматься, в протестантских странах. Причем в протестантских странах такого кальвинистского толка, как, например, Нидерланды. Меня поразило в свое время и пресвитерианская Шотландия, например. Меня поразило описание. Описание воскресения пресвитерианского в том же самом городе Эдинбурге. Ходили специальные люди, которые следили за тем, чтобы жители не болтали по воскресеньям, не болтались, не работали, не занимались чем-то иным, а углубленно размышляли и ходили на свои собрания, извините меня, на свои церемонии. Это жестко? Жестко. Опора власти? Опора. В Нидерландах какая власть была? Они объединились так, что победили, устояли. И Нидерланды существуют до сих пор. Замечательно. И не это их погубит.
Только при этом Чехословакия, например, Чехия, она сплошь вся атеистическая. Попробуйте спросить чеха, какую конфессию, так сказать, он предпочитает, скажет.
Да статистика нужна. Статистика нужна. Но она не из-за этого сплошь атеистическая. Чехия вполне была нормальная и даже многоконфессиональная страна. И баланс тех же самых в Чехии католиков и протестантов вполне важный.
Вы знаете, вот в тех странах, которые являлись родиной реформации, мне кажется, наиболее четко включились некоторые защитные механизмы. Вот почему мы назвали эту передачу реформация, дорога в скит. Это чисто русское слово. Вот, к сожалению, у нас эти защитные механизмы не очень работают. Вот посмотрите, что сейчас происходит с так называемым средним классом. То есть людьми, которые очень много работали, заимели какой-то определенный достаток, имеют какие-то накопления. Очень вымотались, кстати, в этом труде, выложились, выхолостились, а сейчас потеряли работу. Вот я наблюдаю этот процесс, он не очень заметен. Ну, может быть, он станет более заметным, а может быть, его будут держать под спудом, потому что государству выгодно этих людей держать вот там, куда они сейчас пошли. А пошли они на поиски духовного, так сказать, духовной пищи. Заметьте, не духовных отцов и наставников, а духовной пищи. Выхолощенные люди пошли за духовной, хотела сказать, кормежкой пищи.
Ну и куда пошли? Многие пошли
вот
в совершенно
смотрите.
Официальное православие.
Нет, нет, нет.
А где статистика?
Нет, они пошли искать этой духовной пищи. Прошло совсем короткий промежуток времени. И вдруг, кстати, они свои накопления, как бы они проживают их вот в своей реальной жизни, но не более того. И вот через очень короткий промежуток времени, что мы наблюдаем? Эти люди, во-первых, оказались все под властью духовных учителей, наставников, гуру, опять же, какие угодно слова, какое угодно слово здесь можно подобрать. И более того, вот все эти отложенные, накопленные их средства, они все начали медленно, но верно отсасываться туда, духовным учителям.
Ну. То есть секты, то, что...
Назовите это сектой, назовите это как угодно. Здесь опять пойдет спор о терминах. И вот это очень печальный процесс. Ведь, например, у меня есть приятель, который... называл себя кальвинистом, пока он работал. Сейчас он какой-то тантрической йогой занимается. Причем
он точно так же, может быть, называл себя кальвинистом, точно так же, как называет себя тантрической йогой.
Нет, вы знаете, вот есть целый сайт, который называется, если мне память не изменяет, «Кальвинизм. Спасительное будущее России». Не отмахивайтесь.
Там я не отмахиваюсь.
Там достаточно, так сказать, все... Ну, логично. То есть люди занимают определенную позицию, они ее объясняют, они ее отстаивают. Но когда они потеряли работу, и когда они просто устали от того, к чему призывал Кальвин, от труда, человек не безграничны его силы, вот в поисках духовной пищи, почему они не обратились к традиционным конфессиям? Нет, не говорю об абсолютно никто. Кто-то, безусловно, кто-то вернулся. В основном это люди, у которых были верующие там, бабушки, дедушки. Ну вот это кто-то, кто вернулся к своим детским корням. А тот, кто фактически был сначала атеистом, потом кальвинистом, вот они все сейчас пошли, все легли, извините, под духовных... Не знаю, какое слово, опять же, выбрать. Под неких вождей... духовного, так сказать, обогащения.
Потому что один из ответов, может быть, Лена, в том, что этот, в кавычках, кальвинизм, как нынешний, скажем, условный тантризм, это такая же ерунда, как когда-то комсомол для них. Что такое все? Атеистического государства в Советском Союзе не получилось. Оно просто создало другой культ без трансцендентности и без трансцендентальности, без всего. Культ без откровения. Культ создал такой псевдохристианский культ. Абсолютно такой вот антихристианский, псевдохристианский. Те же самые штучки, тех же щей пожиже влей, законы пионеров, как те же самые записи.
Совершенно заповеди. С вами не согласна. Совершенно.
А вы помните моральный кодекс строительства коммунизма?
Вот я хотела как раз о нем сказать.
Моральный Нагорная кодекс... проповедь, низведенная до там, неизвестно чего.
Нет, это попытка переосмыслить библейские заповеди. Это попытка дописать священное писание и переформулировать некоторое его положение. И я считаю, что мы к этому все равно придем. То есть я повторю то, о чем сказала гораздо раньше. Мы придем к ликвидации института духовных посредников. И тогда мы сольемся в экстазе.
Нет. Мы сольемся в экстазе не так, я так думаю. Потому что если что-то можно и извлечь, а можно много извлечь положительного из хода, который идет от 17-18 через 19-20 к нашему веку, это диалог. Вот в диалоге-то мы и сольемся.
Да.
Но для этого нужно что-то, нужно о чем-то думать. Вот как очень интересно, что затеяв революцию в католической церкви, папа Иоанн 23 сказал, речь идет не о том, чтобы изменить, собственно, откровение. Речь идет о том, чтобы понять и передать это нормальным языком нашего века. Вот и все. Вот и все. И если сейчас сидят исламские мудрецы, сидели целый год, а потом отправились в Ватикан своими выводами, где наши основы, общие основы? Очень интересно. Но не на том, а вот советское переписывание, оно показало только то, что чего тот цинизм, которого не было ни у одного реформатора, ни у Лютера, ни Кальвина, ни Цвингли, ни у Нокса, никого угодно. Они показали, что все всему равно, и мы можем сделать все, что угодно.
Ну, первые блины-то они всегда комом. Давайте не будем о вульгарном атеизме говорить. Мы с вами в диалоге можем просто договориться о термине. Мы вообще с вами тут же, вот прямо сейчас сольемся в этом экстазе. Назовите Бога, я говорю, законом материального равновесия. Ну что вас, чем вам это не устраивает, такое определение? У нас дальше с вами возникнут, вероятно, какие-то противоречия, но скорее в других областях.
Меня устраивает, если мы, договорившись, идем дальше и можем рассуждать. Если мы договорились, что вы ощущаете нечто вот так, я ощущаю нечто этак. Это сейчас это возможно, но тогда, вот по той логике, очень забавно, Лена, если вы помните, что Цвингли тогда, вот когда начинал свое дело, что один из его социальных протестов таких, социально-политических, это был протест против швейцарского наемничества.
Да. Да. Да, безусловно.
Он с этого начинал. Мы торгуем своей кровью, кровью наших там детей, мы торгуем на весь мир.
Хотя он начинал как полковой священник.
Он полковой священник, он такой серьезный, в общем-то, военный человек был, то есть знающий в этом.
Вот,
к чему привело?
Да,
как минимум двум векам дичайших войн и дичайшего швейцарского же наемничества, кстати говоря. Ничего этого не изменилось.
Вообще судьба Ульриха Цвингли заслуживает, конечно, отдельного рассказа. Это, наверное, трагедия человека, который вынужден был в силу своей порядочности, логичности превратиться в политика и в воина. Тут еще, конечно, важно упомянуть чисто исторические обстоятельства. Это противодействие, борьба швейцарских кантонов за первенство. То есть, когда Цвингли навел порядок в Цюрихе, когда его последователи объявили Цюрих богоизбранным городом, другие кантоны против этого восстали.
Закрыв еще ко всему все театры,
да.
И сам Цвингли разбивал зеркала, потому что кому это надо?
Ну, простим ему это. Тем не менее, Цюрих стал политически выделяться, он стал крепнуть и крепнуть, и другие города просто этого не потерпели, началась война, и вот сам Цвингли, он во Второй Капельской войне просто погиб.
Да.
Но вы знаете, что интересно, вот, что я пытался об этом написать маленькую трагедию, назвала ее «Почему?». Дело в том, что он получил удар в спину. Кто нанес ему этот удар? Кто? Почему? Его последние слова, как это осталось в истории, «Душу мою, тело мое они могут убить, но не душу». А я вот еще увидела у него в глазах вот этот вопрос, а почему? Господи, ведь я же был честен, я же все делал правильно по своей совести. Почему меня убили ударом в спину? И вот я сделала такой вывод, что протест, любой протест, всегда неугоден правителю, всегда неугоден властителю, даже небесному, даже во славу его.
Это-то да. Очень сложная история, но вот я думаю, что мы далеко не последний раз
чрезвычайно
обращаемся.
Симпатичный человек Ульрих Цвингли, вот согласитесь.
На
потому
фоне
что
Кальвина.
На фоне Лютера, вообще вот лицемерие Лютера, хотя бы в отношении...
Чего лицемерие Лютера?
Ну,
все.
Хотя бы в отношении анабаптистов. Он просто чудовищно омерзительное. Никогда себе Цвингли не позволял таких вещей. Понимаете? Кальвин, вот Кальвин вообще отдельный разговор. Вот из них, из троих, почему-то мне очень симпатичен именно Цвингли. Савонарола, кстати, тоже ужасно какая-то опрощенная в нашем, так сказать, понимании, вот в широкого такого понимания личности. Он гораздо сложнее. Гораздо...
Савонарола-то гораздо сложнее.
А давайте вспомним
да, еще... монах. И то, что... я помню замечательный спектакль был у покойного Гедриса Мацкевичуса, когда был чудесный его театр пластической драмы, существовал в Москве. У него был спектакль вот как раз «Савонарола» и «Микеланджеловский Давид», вот как раз вот это противоречие. И думают, что «Савонарола» — это всего лишь мрачный носатый монах в черном, который выходил из своего Сан-Марко.
С развивающимися и... почему-то волосами и одеяниями, потому что он вечно в порыве куда-то бежит, да?
Ну да.
Такое
ну,
что-то.
Да. В своем черном капюшоне, еще ко всему.
Савонарола, с фанатичным блеском.
Который мешает великолепной Флоренции развиваться и быть сосредоточением всех искусств и всего самого светлого. Не была она сосредоточением всего самого светлого.
Да,
и говорил очень интересные вещи Савонарола. Другое дело, что в логике он доходил до конца. И это был... И не те люди его взяли, да и сожгли на площади,
вот
где сейчас фонтан.
А
не
давайте,
те люди.
И давайте еще вспомним, еще есть минутка у нас, да? Все-таки чем же папство-то ответило на, так сказать...
Много чем.
Ну, во-первых, ну, самый так колоритный-то, Игнатий-то, Лойола-то.
А что
иезуитство.
А что, это замечательный был?
А вы знаете, я вспомнила
такую... Замечательная
вещь. Ну, это замечательный вообще был ответ во всех отношениях. Я просто в детстве когда-то видела одну карикатуру. Вот, может быть, вы ее тоже видели. Какая-то была старая немецкая книга 19 века. Там было изображено такое некое очень толстое, очень блистающее в каких-то немыслимых одеяниях тело, на голове у которого была даже не тиара, а целый Ватикан, простите. В руках у него была такая типа дубина, на которой было написано «Игнатий Лойола», а вокруг бесновались, точно помню, 5 жутких звероподобных монстров. Даже не волков, не собак, а именно каких-то монстров, каких-то... чудовищно отвратительных персонажей, на которых было написано, значит, Лютер, Цвингли, Кальвин, Савонарола. Но был кто-то пятый. Я не могу вспомнить, кто же был пятым. И вы знаете, эта карикатура была кошмаром моего детства, потому что на ней было понятно, что они, кидаясь на это тело, они вырывают оттуда куски парного мяса. И так сказать, насыщаются вот этим вот. Вот представляете, какое было видение начала 19 века. И это было написано «Реформация». Мне никогда не могли взрослые объяснить. Мне объясняли это ужасно скверным характером карикатуриста. И говорили, что это даже не Битструп. Это очень зло и очень это неправильно.
Карикатуры 18 и 19 века были чрезвычайно злые. Посмотрим на великих шаржистов и карикатуристов, вплоть до замечательного, если мы говорим о Швейцарии, замечательного карандаша. Вот. Это о котором отдельный разговор. Я думаю, что мы поговорим и о реформации, и о контрреформации. И связанной с контрреформацией устойчивой, и особенно в XIX веке, дошедшей до своего пароксизма, легенды и карикатуры на иезуитов и Игнатия Лойолу. И к чему что привело, а какая замечательная вещь в связи с этим английская революция, с ее и религиозной, и протестантской, и внутрипротестантской пестротой, вот, и какие там были люди. Я думаю, что время от времени мы будем к этому обращаться, будем мы об этом говорить, потому что это важнейшие вещи, которые потрясли Европу, и вместе с реформацией, контрреформацией и идущим просвещением чуть-чуть позже, они сформировали то, что мы можем считать европейским сознанием, которое, наверное, сейчас дошло тоже до своего пика и меняется. С этим я с Леной согласен.
Но в этом разговоре, может быть, было бы уместно присутствие и противоположной стороны. Вам не кажется?
Да, естественно. Противоположная какая?
Здесь служители церкви.
Здесь какой церкви?
Здесь, ну, естественно,
всех церквей
нашего православия, потому что было бы очень много...
Мы говорим о Европе, а это отдельная история. Русское православие —
да, это отдельная история, но это справедливо.
И здесь вопрос был, давайте, была ли реформа и протестантизм в русском православии? Это отдельная и очень сложная тема.
А вот,
давайте не мешать. Но у нас передача
можно
кончается.
Можно вспомнить такие термины, как иосифляне и нестяжатели.
Обязательно мы об этом поговорим, и почему это не имело такого эффекта, как имело в Европе, а имело эффект совсем другой.
Но батюшка был бы тут очень уместен.
Сделаем, пригласим. Елена Сьянова, программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.